Глава пятая.
«А ты же не местный, да?»
«Мягко говоря», — подумал Мэтью. Однако вслух лишь вежливо произнес: «Да, сэр, я не отсюда. Я ищу дом...» Он сделал паузу, заметив, что больше и больше жителей городка Джубили стекается сюда по пыльной улице, чтобы посмотреть на глупца, дерзнувшего сунуться в своей пропитавшейся потом одежде в этот жестокий край. Мэтью снял сюртук и треуголку, спасаясь от гнетущей жары, которая, казалось, исходила не только от кипящего желтого шара на небе, но и от огромных ив, которые, по идее, должны охлаждать город и приносить тень, а не разжигать адское пламя. Мэтью чувствовал себя мокрой тряпкой. Гнидая кобыла Долли под ним в этот момент жадно пила из корыта у коновизи, и молодой человек, глядя на нее, жалел, что не догадался взять с собой хотя бы бутыль с водой в такую прогулку. Он всегда считал, что умеет хорошо ко всему подготовиться. А тут... «Ну и гори оно огнем», — подумал Мэтью. Он увидел колодец в окружении небольших домов и обратился к седому старцу, который первым подошел к нему. «Простите, мне нужно попить воды».
«Валяй»,
— отозвался этот тип и взял Долли под усы, чтобы привязать ее к коновизи, пока она утоляла свою жажду. Мэтью вновь надел треуголку, спешился и, извиняясь, протиснулся через плотное сборище местных жителей, пришедших оценить его. Все они выглядели изрядно потрепанными. Казалось, визит незнакомца здесь — такое из ряда вон выходящее событие, что взглянуть на него прибыли все — мужчины, женщины, дети, собаки и даже куры. Мэтью почувствовал, как несколько рук коснулись его, пытаясь пощупать материалы его одежды. Похоже, в 8 милях к северу от Чарльстауна располагался совершенно иной мир. Дома здесь представляли собой ветхие лачуги, если не считать лишь одного более крупного строения, которое смотрелось достаточно прочным, чтобы выдержать нападки вечернего бриза. На этом здании виднелась надпись «Центральный магазин Джубили», нанесенная белой краской над дверью. Тонкий, костлявый человек, носивший потрепанную шляпу с вороньим пером и лентой, сидел в кресле-качалке на крыльце магазина, а на большой бочке рядом с ним стоял кувшин с каким-то напитком. Когда Мэтью подошел к колодцу, этот человек направил на него свой пристальный взгляд и кивнул. Молодой решатель проблем уже собирался поздороваться, но ему помешала пара собак и компания нескольких маленьких детей, начавших бегать вокруг, невольно вызвав налет недовольства. Мэтью молча перевернул ведро. Он посмотрел на восток, через несколько домов и деревянных заборов, и увидел рыбацкие лодки и каноэ, причалившие к болотистому берегу. Река Солстис протекала через Джубили, сливаясь с рекой Купер всего в 200 ярдах к юго-востоку. Примечательно, что эта река была лишь на треть такой же широкой, как ее более величественный собрат, однако казалась она куда более беспокойной и отличалась быстрым течением и крутыми поворотами в сравнении с меланхоличной рекой Купер. В действительности северная дорога была весьма скверным трактом, если выразиться достаточно мягко, и вела через густой лес к месту соединения двух рек. Как ни странно, несмотря на яркие блики солнца, играющие в водах реки Духов, Мэтью казалось, что водная гладь отличается зловещей темнотой, гораздо более плотной и глубокой, чем у реки Купер. Вода, наполненная черным болотным илом, перемешанным с землей, казалась серой, так что ни один, даже самый зоркий взгляд, не сумел бы разглядеть дна. Мэтью вновь снял треуголку и зачерпнул немного воды в ладонь, чтобы напиться. Утолив жажду, он с удовольствием смочил лицо, волосы и затылок, и облако кусачих насекомых, круживших вокруг него, отступило, хотя Мэтью был уверен, скоро они вернутся и вновь замельтешат перед глазами еще более многочисленными отрядами. В такой болотистой местности этой борьбе не было конца. Молодой человек заметил к северу от себя большое кукурузное, а за ним широкое пшеничное поле, и сделал для себя вывод, что Джубили по большей части представлял собой некую фермерскую общину, в которую редко заезжали чужеземцы, особенно издалека. В то же время Мэтью, делая очередной жадный глоток из своей ладони, заметил, как к магазину подъехала повозка с четверкой лошадей в упряжке, явно следуя все по той же северной дороге. Он остановился под огромной, поросшей мхом ивой, и его колеса всколыхнули облако желтой пыли, заставив людей отойти в сторону, прочь с пути целеустремленного возницы, который, казалось, не остановился бы, даже заметив перед собой случайного прохожего. Так или иначе, избежав происшествий, повозка остановилась напротив входа в магазин. Мужчина в соломенной шляпе с вороньим пером поднялся в знак приветствия, и в то же время четверо чернокожих мужчин, рабов, без сомнения, вышли из задней части фургона и остановились, судя по всему, ожидая команды. Они не были одеты в лохмотья, на них была обычная простая чистая одежда, белые рубахи, черные брюки, белые чулки и сапоги. Возница был белым темноволосым широкоплечим мужчиной, одетым также в простую одежду. Второй белый человек, сидящий рядом с возницей, осторожно спустился с дощатого сиденья, и именно он заговорил с господином Воронье Перо. Спешившийся человек был заметно старше, носил серую рубашку и темно-зеленые брюки с чулками того же оттенка. Судя по всему, правая нога у него была травмирована, потому что на нее он заметно болезненно припадал. После короткой беседы с господином Перо он жестом приказал рабам зайти в магазин. Они повиновались, и мгновение спустя уже с заметным трудом начали выносить наружу бочки и мешки с пшеницей и загружать их в фургон. «Поставки для плантации Грин-Си», — догадался Мэтью. Возниц своей помощи не предлагал. Он набивал трубку, сидел сложа руки и не без самодовольства наблюдал, как рабы пытаются заработать себе на жизнь. Расстояние между Мэтью и возницей было не столь уж большим, и молодой человек заметил на правом предплечье этого человека зафиксированный тканевыми повязками компресс, не скрытый закатными рукавами рубашки. «Похоже, это был тот самый смотритель, которого укусила лошадь», — подумал Мэтью, вспоминая рассказ доктора Стивенсона. Припомнил он также, и что компресс этот, насколько он знал, состоит из мягкой смеси кукурузной муки, глины и определенных трав, которые заворачивают в марлю и прикладывают разогретыми к ране. Мэтью предположил, что доктор оставил подробный рецепт, как делать такой компресс, потому что в скором времени процедуру придется повторить. Некоторые горожане пришли посмотреть на загрузку фургона и на быструю слаженную работу рабов. Собаки активно прыгали вокруг и звонко лаяли. При этом местные жители все еще обращали внимание на Мэтью, заинтригованные его визитом. И вдруг господин Перо указал на молодого человека, также набив трубку и затянувшись. В облаке табачного дыма человек в серо-зеленой одежде повернулся в указанную сторону и заинтересованно поглядел на решателя проблем. Мэтью кивнул, вновь попав в центр всеобщего внимания. Пожилой господин перекинулся еще несколькими словами с сэром Перо и, сильно хромая, зашагал в сторону колодца. Казалось, его правая нога всеми силами сопротивляется любой попытке согнуть ее в колени. «Добрый день, сэр», — сказал Мэтью приблизившемуся человеку.
«И вам добрый день», — прогрохотал тот. Он был высок и строен, но крепок на вид, несмотря на непокорную ногу. Возможно, ему было чуть больше 40 лет. Темно-каштановые волосы были зачесаны назад к макушке. Седина тронула их лишь на висках. У него было волевое лицо борца с острыми скулами и кривым, возможно, когда-то сломанным носом. Его темная борода спускалась аж до середины груди и также пересекалась молниями седых волосков. Пара глубоко посаженных глаз, наделенных пронзительным хищным взглядом, навела Мэтью на мысль о ястребе Саймона Чеппелла, готовом схватить свою добычу. Похоже, сейчас этот человеческий хищник попросту выяснял, из какого теста сделан стоящий перед ним юноша, представляет ли он собой какие-то проблемы. Возможно, он размышлял, не следует ли проверить молодого Нью-Йоркса на прочность мощным толчком в грудь. «Одно неверное движение», — подумал Мэтью, — «и этот человек бросится в атаку, как тот самый ястреб на территории особняка Чеппелла». Он решил назвать себя первым.
«Мое имя Мэтью Корбетт. Я прибыл из Чарльстауна».
«Ну», — пожал плечами собеседник, — «разумеется, оттуда».
На его лице не появилось и проблеска улыбки. Глаза по-прежнему оценивающе рассматривали молодого человека.
«Я Донованд Кинкэннон», — продолжил он, не спеша протягивать руку для рукопожатия. «Прибыл с плантации Грин-Си. Я ее хозяин».
«Слышал об этом месте», — сказал Мэтью. «Я разговаривал с доктором Стивенсоном этим утром».
«А, то есть вы тоже доктор?»
«Нет».
«Юрист», — заключил Кинкэннон. Его толстые коричневые брови поползли вверх. «Мне кажется, я даже чую от вас запах всех этих книг с законами».
«Нет», — вновь отозвался Мэтью, на этот раз позволив себе легкую улыбку. «Хотя чтение доставляет мне огромное удовольствие. Я решатель проблем из Нью-Йорка».
«Что?»
«Люди платят мне деньги, чтобы я решал их проблемы», — пояснил Мэтью. Кинкэннон хмыкнул. Глаза его продолжали напряженно оценивать обстановку, словно складывая для себя полную картину того, что представлял собой молодой человек, стоящий перед ним.
«Хе, слышал, в Нью-Йорке живут свихнувшиеся люди. Боюсь, ваша профессия это только доказывает».
«Я хорош в своей работе, сэр».
«И вы были наняты решить проблемы здесь, в Джубили?»
«Нет, сэр. Я просто проезжал мимо. Мне нужен дом человека по имени Магнус Малдун».
«Вас нанял Малдун? А в чем проблема?»
Кинкэннон на несколько секунд переключил свое внимание на наполняющих фургон мешками и бочками рабов и на надсмотрщика, продолжающего дымить трубкой. «Ни в чем на самом деле. Мне нужно просто поговорить с ним».
«Не вижу смысла», — отчеканил Кинкэннон. «Никто не стал бы приезжать сюда, только чтобы поговорить с Малдуном. Он нелюдимый человек».
«Да. Но, скажем, проблема пока только может возникнуть, если я с ним не поговорю».
«Хм», — только и выдал Кинкэннон в ответ на это утверждение. «Сам я его вижу нерегулярно», — задумчиво произнес хозяин Зеленого моря. «Лишь изредка, когда он приходит продавать бутылки. Он ведь стеклодув, помимо всего прочего. Я бывал в его доме лишь единожды, хотел посмотреть его товар. Моя дочь была порядком впечатлена его... как это она называет? Художеством».
«Я не знал об этом. Мне довелось встретиться с ним вчера при довольно непростых обстоятельствах». Мэтью заметил, что дымивший трубкой смотритель, которому, видимо, порядком наскучило следить за рабами, направился к ним, заинтересованный предметом разговора. Этот человек вышагивал как особенно важная персона, выпятив грудь вперед и вздернув подбородок. «И, насколько я успел узнать, он живет где-то поблизости», — закончил Мэтью свою мысль.
«В миле отсюда, или около того, если двигаться через плантацию Грин-Си. По северной дороге будет труднее. Здесь она становится много суровее, чем на пути из Чарльстауна».
Кинкэннон повернулся, буквально почувствовав, как подходит смотритель. Возможно, он почувствовал тяжелый табачный запах, исходящий от этого человека.
«Гриф», — обратился Кинкэннон, — «познакомьтесь с этим молодым путником, который забрался очень далеко от своего дома. Как вы сказали, вас зовут? Корбетт?»
«Мэтью Корбетт, да, сэр».
«Гриффин Ройс»,
— отозвался смотритель. Коренастый джентльмен небольшого роста, на несколько лет, по-видимому, старше Мэтью, с густыми темно-каштановыми волосами, прядями, падающими на лоб. Его лицо было испещрено веснушками, скулы были высокими, а подбородок широким и квадратным. Внешность смотрителя наводила на мысли о его индейских корнях. Его зеленые глаза быстро окинули Мэтью взглядом с ног до головы, прежде чем он, снова выпустив облако дыма, протянул ему руку.
«Рад знакомству», — сказал Ройс, удержавший рукопожатие не дольше пары секунд.
Мэтью чуть не упомянул про компресс, однако в последний момент остановил себя. Лошадь иногда кусает человека не потому, что обладает плохим характером, иногда дело в самом человеке. Мэтью подумал, что широкоплечий Гриффин Ройс, скорее всего, обладает характером весьма склочным. Его грудь, похожая на надгробную плиту, выдавалась вперед, как у бульдога, на которого он был чем-то похож, и если бы не эта трубка, зажатая между зубами. Ройс продолжал изучать молодого человека сквозь выпускаемые клубы дыма, даже когда Мэтью вновь обратился к Кинкэнону.
«Итак», — сказал он, — «вы говорите, если я продолжу двигаться по северной дороге, то вскоре найду нужный дом?»
«Да, он будет чуть дальше, вы увидите».
«Спасибо. Мне очень повезло встретить вас, сэр. И вас тоже». Последние слова он обратил к Ройсу. Затем отвернулся и неспешно направился к своей лошади.
«Мистер Корбетт!» — окликнул Кинкэнон, и Мэтью, замерев, оглянулся назад. «Не так уж часто я встречаю кого-то, кто бы прибыл настолько издалека. К тому же меня заинтересовала ваша работа. Никогда ни о чем таком не слышал. Почему бы вам не остановиться в Грин-Си, когда будете возвращаться от Молдуна? Предложу вам стаканчик рома, и моя дочь, я уверен, будет рада познакомиться с вами».
Он слабо улыбнулся, что, как определил Мэтью, для этого человека было очень теплым жестом.
«Она тоже любит читать. Где бы ни была, все время утыкает свой нос в книгу».
«Буду рад», — отозвался Мэтью, — «если это будет не слишком поздно».
«Поздно или нет, приходите в любом случае. Для Сары это будет прекрасным развлечением».
Мэтью кивнул. Он не мог не заметить, что Гриффин Ройс курил как дракон, и все его лицо уже окутало облако дыма.
«Благодарю вас, сэр», — повторил он Кинкэнону, после чего снова направился к своей лошади, готовясь к продолжению сражения с кровососущими насекомыми и влажным жаром этой суровой местности. Он отъехал от Джубили, бросив последний взгляд на городок, существующий, по всей вероятности, лишь в качестве подспорья для плантации Грин-Си. Вновь выехав на северную дорогу, он вскоре проехал мимо низкой каменной стены. В ней была арка, через которую виднелись травянистые луга, где паслись десятки овец, и простирающаяся вдаль плантация Грин-Си. Здесь также в изобилии росли дубы и плакучие ивы. С этого расстояния Мэтью уже не мог разглядеть ни главного здания Джубили, ни реки. Вскоре каменная стена закончилась, зато луга остались неизменными. Тогда, не далее чем в 50 ярдах от себя, Мэтью вдруг заметил белую лошадь, пасущуюся рядом с кучкой больших серых валунов под ивами. На одном из этих камней, скрываясь от солнечного жара в тени деревьев, сидела молодая девушка в желтом платье и широкополой желтой шляпе, скрестив ноги. «Разумеется, это должно быть Сара Кинкэнон», — подумал Мэтью. Она читала книгу, устремив свой сосредоточенный взгляд на ее страницы. За ее спиной располагался круглый, искрящийся на солнце прудик, и Мэтью решил, что она нашла свое особенное место, исполненное тишины и покоя, в котором могла полностью предаться своим мыслям и образам, которые приносило ей чтение. Стоило Мэтью уже обрадоваться, что он может спокойно продолжать свой путь к обители Молдуна верхом на Долли, неспешно шагающей по дороге, как молодая девушка вдруг оторвалась от книги и заметила его. Несколько секунд она сидела неподвижно, а затем махнула рукой. Мэтью снял треуголку и махнул в ответ. Он решил, что на этом контакт закончится, однако Сара Кинкэнон вдруг приложила руку ко рту, чтобы ее было лучше слышно, и воскликнула.
«А куда вы направляетесь?»
Отчего-то вопрос, заданный с прямотой и конкретикой, характерной для Берри Григсби, буквально выбил из Мэтью присутствие духа. Эта девушка, как и Берри, была ярким цветком, стремящимся к приключениям, по-своему любопытной, умной, любящей читать и... Да, и, скорее всего, сильно скучающей здесь, на рисовой плантации, вдали от Чарльстауна. У молодого человека было несколько секунд, чтобы принять решение, и он его принял. Он направил Долли, заставив ее сойти с дороги, и через луг направился к девушке, которая села, сложив руки на груди, и приняла более женственную позу, как только он приблизился. «Здравствуйте», — поздоровался он, подъехав ближе. «Вы, должно быть, Сара».
«Так и есть. Вы меня знаете?»
«Встретился с вашим отцом в Джубили». Мэтью остановил Долли чуть дальше от первого валуна, боясь напугать девушку. «Он рассказал, что вы любите книги».
«О да, люблю. Они прекрасны».
Она подняла томик, который держала в руках, чтобы молодой человек увидел.
«Это поэзия Роберта Херрика. Знакомы с его работами?»
«Да», — ответил Мэтью, — «знаком». Самыми известными стихами Херрика были те, что побуждали юных дев срезать свои бутоны, ибо время быстротечно. Об этом Мэтью решил не упоминать. Он отметил, что Сара Кинкэнон сняла обувь, и теперь ее ножки в изящных чулочках грациозно свешивались с валуна. Плотные черные туфли стояли рядом. Она широко улыбнулась ему, и ее красивое лицо с милыми ямочками на щеках буквально засияло. Светло-русые волосы аккуратными волнами не спадали на плечи. У нее были светло-карие глаза, как у ее отца, однако, в отличие от него, она обладала мягким и искренним взглядом, вдобавок к тому, немного мечтательным. Мэтью счел, что ей около 17 лет, и вновь она напомнила ему Берри из-за той прямоты, с которой она смотрела на него, что было весьма привлекательным дополнением к ее внешности. В ту же секунду он понял, как сильно ему не хватает Берри, и перед глазами вновь воскресла сцена их последней встречи.
«Здесь нечасто можно встретить путников», — сказала Сара. «Кто вы?»
«Меня зовут Мэтью Корбетт». Ему показалось, что он уже успел представиться половине колонии Каролина в это утро. «И как вы уже поняли, я не здешний. Я из Нью-Йорка», — произнес он это с легкими нотками рисовки. Его самого встревожило, как это прозвучало, ибо это могло лишь распалить интерес девушки.
«Нью-Йорк? Но что же вы делаете здесь?» Она хитро улыбнулась ему. «Заблудились?»
«Пока нет», — ответил он. «Хотя еще не вечер». Он махнул рукой, стараясь отогнать назойливых насекомых, и заметил, что ни один кровосос от чего-то не докучает Саре. Похоже, дело было в том, что ее кожа блестела от какой-то мази, которая, должно быть, отгоняет этих паразитов. Она словно прочла его мысли, потому что вдруг запустила руку в небольшую сумочку, висящую на боку, и извлекла из нее фиолетовую бутылочку, заткнутую пробкой.
«Масло семян фенхеля», — объявила она, — «действительно помогает».
Девушка предложила ему бутылку, и он с радостью принял ее. Откупорив горлышко и смочив маслом пальцы, он нанес чудодейственное средство на лицо, шею и затылок, тут же заметив, что насекомые перестали осаждать его, поспешив убраться подальше от источника неприятного для них запаха.
«Вот», — одобрительно заметила Сара, — «теперь они точно оставят вас в покое на некоторое время».
«Настоящее чудо», — ответил Мэтью.
«Никакого чуда. Меня бабуля Пэг научила». «Ха-ха, бабуля Пэг — это женщина с плантацией».
«Рабыня?» — Сара кивнула.
«У нас много рабов. Ну, то есть, у моего отца».
Ее взгляд подернулся мимолетной тенью. Или, может быть, это была лишь тень от небольшого облака, на миг заслонившего летнее солнце?
«В Чарльстаун нужно поставлять рис. Он продается по всему побережью, поэтому так важно продолжать работать на плантации. Даже жизненно важно».
«Не сомневаюсь», — согласился Мэтью. Он решил сменить тему, не желая прогонять улыбку с лица девушки разговорами о рабах. «Я направляюсь к дому Магнуса Молдуна. Насколько я успел узнать, он стеклодув?»
«О, да, он сделал это».
Она приподняла фиолетовую бутылочку.
«У него есть даже мастерская, где можно найти множество прекрасных вещей».
Она чуть прищурилась.
«Магнус в беде?»
«Нет, просто хочу поговорить с ним».
«Мне было интересно, потому что... Простите, что говорю это, но вы выглядите серьезным человеком. Старше своих лет, как я думаю. И поэтому кажетесь...»
Она помедлила, подбирая нужные слова.
«Официальным, как закон».
«Ну, на самом деле все немного иначе», — ответил Мэтью. «Но в каком-то смысле можно сказать, что я представляю закон. Но это не имеет никакого отношения к мистеру Молдуну. К нему я направляюсь с дружеским визитом.
«А, не знала, что у него есть друзья. Он очень нелюдимый».
«Ну, скажем так, со вчерашнего вечера один друг у него появился», — ответил Мэтью. «Если, конечно, он будет столь любезен и не свернет мне шею до того, как я успею ему об этом сообщить», — в следующую секунду подумал он. «Поэтому мне следует продолжать путь. Кстати, ваш отец пригласил меня посетить ваш дом после моего визита к мистеру Малдуну. Уместно ли это будет, как думаете?»
«Конечно», — ответила она. «И передайте Магнусу привет от меня».
«Непременно». Мэтью вновь махнул треуголкой и развернул Долли обратно к дороге. Уже в следующую секунду он уверенно направился на север, однако все же оглянулся, и Сара Кинкэнон в награду еще раз махнула ему на прощание. Молодой человек ответил тем же и после сосредоточил свое внимание на дороге. Это внимание было необходимо. Дальнейшая дорога проходила через сплошные заросли чертополоха, сорняки и густой лес. Мэтью пришлось осторожничать и сдерживать Долли, чтобы она ненароком не угодила копытом в яму, вырытую каким-нибудь смышленым лесным зверьком. Справа от Мэтью сквозь густую растительность открывался вид на реку Солстис, изворачивающуюся своим течением, как коварная змея, и на одном из изгибов ее гладкого тела виднелся одиноко стоящий дом, окруженный вербами и белым забором. Этот домик едва ли был достаточно большим, чтобы тот, кто его построил, мог разместиться там с комфортом. Слева находились амбар и загон, который служил пристанищем для двух лошадей, вороной и серой в яблоках. Также виднелись свинарник и курятник, рядом с которыми располагался сарай, размерами достигающий едва ли не половины дома, также побеленный, и Мэтью решил, что именно там Малдун мог бы обустроить свою стеклодувную мастерскую. Молодой человек, разумеется, не был специалистом в этом деле, но знал, что стекло нагревают, пока оно не начнет плавиться, затем надувают из него пузырь, а после уж придают ему нужную форму. Это была сложная процедура, требующая твердой руки и сильных легких, которыми Магнус Малдун, судя по всему, обладал. Пока Долли подходила к дому, одна из лошадей в загоне заржала и фыркнула, и через несколько секунд после этого парадная дверь распахнулась с таким шумом, будто пришел судный день, и могучий Малдун с собственной персоной явил себя миру, одетый в черные брюки и белую рубаху с оторванными рукавами. Его волосы выглядели так же дико, борода казалась безумной, а железно-серые глаза метали искры. Он поднял короткоствольный мушкет, который держал в руках, и направил его прямо в голову Мэтью, выкрикнув: «Стой, где стоишь, распуфыренный денди! Разве тебе не известно, что человеку без головы гребень не нужен?» Мэтью осадил Долли, возможно, слишком резко, и она взбрыкнула так, что потребовалось несколько секунд, чтобы ее успокоить. «Назад!» — приказал Малдун. «Это моя земля! Прочь с нее!»
«Успокойтесь, сэр. Я пришел, чтобы...»
«Наплевать! Не намерен слушать! Ты получил Пандору Приски, ты, надеюсь, задохнешься ею. Пусть расчесывает твои треклятые волосы каждую ночь, если хочет. А теперь пошел прочь!»
Лицо Мэтью не выразило ничего. Он лишь сказал: «Сара Кинкэнон».
«Что?» — полупрорычала, полупроревела гора.
«Сара Кинкэнон», — повторил Мэтью. «Она передавала вам привет и говорила, что вы делаете очень красивые бутылки. Она показала мне одну некоторое время назад».
«Ты просто глупец или конченый идиот?»
Малдун демонстративно повел мушкетом, показывая, что все еще направляет его в голову Мэтью.
«Всего понемногу», — отозвался молодой человек спокойно. «Разве вам совсем не любопытно, зачем я проделал весь этот путь из Чарльстауна сюда?»
«Я знаю, почему. Потому что тебя Господь наделил здравым смыслом, меньше, чем шмеля».
Теперь он опустил мушкет, однако его взгляд при этом внушал угрозу лучше любого оружия.
«Корбет, не так ли? Ну, что, во имя семи преисподен, ты здесь делаешь? У нас была дуэль, ты выиграл ее, я убежден честно, и все кончено. Так что ж тебе нужно?»
Мэтью кивнул.
«Мне не нравится мысль о том, что я прибыл из Нью-Йорка, чтобы умереть за леди Прискет в угоду ее желанию попасть на бал. Вы убили ради нее троих, как я понимаю».
«Этого не повторится. Я стыжусь того, что делал. Видеть ее вчера, видеть, кто она на самом деле, было... Я стыжусь этого почти до смерти».
«И у меня есть по этому поводу несколько предложений», — сказал решатель проблем.
Что ты имеешь в виду?»
«Предложение», — повторил Мэтью, — «для вас. Некоторые идеи. Могу ли я спешиться, привязать свою лошадь и поговорить с вами?»
«Мы сейчас говорим».
«Поговорить без мушкетного прицела, вот что я имею в виду. И, мистер Малдун, мне кажется, что мои предложения вас заинтересуют».
«Вот как! Из чего бы?»
«Потому что у вас появится возможность отомстить Пандоре Прискет. И у меня тоже».
«Как?»
«Я думаю, что у вас есть потенциал», — ответил Мэтью, — «быть джентльменом. Я могу помочь вам с этим, если вы готовы будете слушать и учиться». Магнус Малдун фыркнул так, что Долли и две лошади в загоне испуганно подпрыгнули.
«С чего бы мне хотеть стать джентльменом?» — заговорил он так, будто говорил о моче в ночном горшке. «Чтобы уметь танцевать и горцевать, как те придурки в городе?»
«Нет», — ровным голосом отозвался Мэтью. «Чтобы со временем суметь выбрать себе любую даму в Чарльстауне, чтобы не жить здесь, как отшельник, и... чтобы суметь заработать хорошие деньги, если вы и впрямь так хороши в своем ремесле, насколько я счел по примеру, который видел. Но для начала нужно сгладить неровности».
«Похоже, у тебя лунная болезнь», — был ответ Малдуна. «Готов поспорить, что ты один из этих перевертышей, которые говорят о чести, пока не догорит полуночная свеча, а на деле не провел ни одного дня в своей жизни за честной работой».
«Кто-то может с этим согласиться», — пожал плечами Мэтью. «Но, по крайней мере, выслушайте меня, ладно?»
«А если я откажусь?»
«Я просто развернусь и уеду обратно в город. Но имейте в виду, мистер Малдун, что медовый аромат притягивает дам куда больше злого уксуса. Леди Прискет была несправедлива с вами, и со мной, между прочим, тоже. Вы это знаете теперь. А я знаю, что вы не обладаете сердцем убийцы. Многое из того, что вы сказали леди Прискет вчерашним вечером... поэтичность этого была прекрасна, но подача неверна. В Чарльстауне живет множество женщин, которые мечтали бы услышать в свой адрес выражение столь искренних чувств. Без угроз убийства и насилия, разумеется. Поэтому я не могу просто уехать и оставить все как есть, мистер Малдун, пока не буду уверен, что сделал все возможное, чтобы верно направить ваш поэтический посыл. Когда-нибудь в будущем Пандора Прискет может заглянуть в вашу стекольную мастерскую где-нибудь на Фронт-стрит и страстно пожалеть, что упустила из виду такого человека, и что теперь вы принадлежите другой. И если вы меня послушаете, мы сможем начать действовать в этом направлении». Малдун издал еще один опасный звук, словно пытался проглотить мощный крик, застрявший в горле.
«Если бы мой дорогой покойный па услышал все это», — сумел лишь сказать он бы перевернулся в гробу».
«А если бы тоже услышала ваша матушка, не перевернулась бы она?» — спросил Мэтью. Повисло долгое молчание, сквозь которое Мэтью услышал кваканье лягушек недалеко от реки и карканье одинокого ворона, сидящего на ветке дерева. Наконец, горообразные плечи подались вперед. Магнус окончательно опустил мушкет и уставился в половицу своего крыльца, будто бы мог увидеть там свое будущее. Затем, прогрохотав «Заходи, говори, что хотел», вошел внутрь, оставив дверь открытой, прежде чем Мэтью успел что-либо ответить и спешиться.